Здравствуйте, это канал «Ищем выход», «Особое мнение» и студия Людмилы Шабуева. Сегодня у нас в гостях Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа». И поговорим о России, в которую возвращается война, бензин исчезает, НПЗ горят, Крым темнеет. Эти и другие темы мы сегодня и обсудим. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл, Песков заявил, что СВО окончательно стало войной, якобы из-за активной поддержки Украины Западом. Вам не кажется, что это уже риторика такой стареющей власти, и что вместе с Путиным сдают еще и пиарщики Кремля, потому что, ну, ведь ничего, кроме раздражения на пятом году войны, не вызывает данные слова?
Ну, вы знаете, мне кажется, что надо начать с того, чтобы поставить вопрос, за что сейчас ведется война, и вот в контексте, почему Путин ее продолжает, и в контексте высказывания Пескова, мне кажется, что у нас появляется ответ, вообще по совокупности всех остальных событий, что, по сути, война превратилась в войну за продолжение власти Владимира Путина. Есть очень серьезные шансы того, что при неблагоприятном исходе войны путинский режим в России не удержится, и не удержится он в результате тех решений, которые были приняты, начиная особенно с 22 года, когда война, в общем, разрушает ткань, ну, такой привычной российской жизни, и ее непобедное завершение, чтобы мы не понимали под победой, чтобы они об этом не говорили, приведет к тому, что, конечно, очень большое количество людей начнет задаваться вопросами, зачем все это было, почему было нормально, а стало совсем ненормально и стало плохо, кто в этом виноват, и никаких ответов, мне кажется, и у Пескова, и у Путина по этому поводу, в принципе, не возникнет. Более того, мне кажется, в качестве такой важной аксиомы в это рассуждение надо ввести то, что, очевидно, у Путина был шанс на красивый выход. Этот красивый выход почти год назад состоялся в ходе Анкориджа. До сих пор российские власти об этом ностальгируют, пытаются воскресить этот так называемый дух Анкориджа, но как-то вот сейчас уже не очень сильно получается. И тогда действительно на ковровой дорожке на Аляске Путину действительно предлагали некоторое решение, когда он мог бы в историю войти, ну, по крайней мере, в своих учебниках он точно бы написал, что он победитель. Он отказался от этого варианта, он отказался от нормализации отношений с США за счет некой договоренности по Украине, видимо, все-таки по заморозке войны по линии фронта. Вот. И он упустил этот шанс, он дальше не поехал в Будапешт, и с тех пор лучше точно никому не стало. Ни ему, ни вооруженным силам Российской Федерации, ни российским гражданам. Вот. И на этом фоне, мне кажется, что Песков пытается прощупывать идею о том, а как бы нам объяснить нашим гражданам, почему же война такая долгая, такая, в общем, непопулярная, такая неэффективная и такая бессмысленная? Общественное мнение готовится к тому, что с какой-то большой трибуны, видимо, с трибуны шефа Пескова, в какой-то момент времени прозвучит фраза что-то вроде «вставай, страна огромная, значит, на священный последний бой». Потому что если этого не сделать, и если не достигнуть какого-то убедительного исхода этой войны, который можно зафиксировать как победу, то возникнет угроза для власти Путина, опять же. Это самая болезненная вещь. То есть, мне кажется, плевать им и на Россию, и на людей, и на мир в целом. А вот их собственная власть их очень беспокоит. И поэтому, я думаю, они начинают прощупывать вот как бы готовность людей встать с дивана и умереть за какую-то, даже не за идею, а получается умереть за Путина, который в фразе Пескова ведь такое странное признание прозвучало. Я не понимаю, как они это сами видят со стороны, могут ли они эту процедуру совершить. Они начали специальную военную операцию, ну, они так это назвали. Вроде бы нет сомнений в том, что это их авторство было. Сам Путин засветился в феврале 22 года с знаменитой, печально известной фразой «Мной было принято решение начать». Вот. А потом каким-то образом вдруг выяснил, что вот эта такая полицейская операция, которая должна была быстро закончиться убедительной политической победой, в первую очередь свержением того, что они называют киевский режим, вдруг выяснил, что это оказывается огромная война, что за Украиной стоят какие-то темные неведомые силы от Гааги до Вашингтона. Интересно, с каким таким произношением, как бы, как Песков интонировал эту Гаагу, как бы, да, вот почему-то как-то он решил, что Гаага это тоже стоит за Украиной, что-то у него там, какие-то напряженность возникла именно с Гаагой, хотя это не европейская столица, а просто город, где размещены важные международные институты. Так вот, мне кажется, что действительно будет попытка людей поднять с диванной войны на войну реальную. И у меня пока ощущение, что люди к этому не очень готовы. Потому что одно дело, когда война далеко, одно дело, когда воюют в основном наемники, которые сами для себя так решили. Одно дело, когда ты наблюдаешь за военными сводками со своего дивана между футболом, значит, и там, не знаю, отпуском. И другое дело, когда тебе говорят, слушай, пришла пора умирать. Вот ты прямо сейчас должен умереть, потому что на нас Гаага напала. И у меня есть ощущение, что в России очень мало осталось людей, которые готовы с энтузиазмом отнестись к этой идее.
То есть это вот не попытка заново объяснить обществу, почему быстрая победа не получилась, а что-то большее даже вы видите за этим. То есть они пытаются даже подготовить общество к тому, что в дальнейшем будет мобилизация, и так далее, да?
Я думаю, что для этого есть объективные причины, почему мы должны эту ситуацию, это высказывание видеть именно так. Объективные причины такие. Если Путин будет продолжать войну так, как война ведет сейчас, то в ней не видно ни конца, ни победы, ни улучшения ситуации внутри России. То, что сейчас называется топливным кризисом, мне кажется, это очень неверное словосочетание, потому что, ну, у кризиса есть причины, хорошо, мы знаем эти причины, это развитие средств поражения украинской армии, но и неспособность российского ПВО системно перехватывать эти дроны, ракеты, которые летят по российским НПЗ и залетают все дальше, вплоть до вот Омской области, по последним сведениям, и, возможно, это еще не предел. Но у кризиса должно быть также некоторое разрешение. То есть, ну, по идее, да, раз у вас есть кризис, вы должны иметь представление о том, как этот кризис можно закончить. Так вот, на сегодняшний день складывается впечатление, что продолжая войну так, как она ведется сейчас, этот кризис закончить нельзя. Ну, то есть, условно говоря, стоимость уничтожения очередного российского НПЗ гораздо дешевле, гораздо меньше, чем попытки выстроить какие-то заслоны на этом пути. Путин дает крайне невнятные комментарии по поводу происходящего. Например, он попытался в своем вот выступлении в этом Бутафорском военном штабе, где он сидел с камуфляжем, который покрывал штаб изнутри, да, то есть это, чтобы показать, что это точно военное место, а вовсе никакая не резиденция Путина, они решили камуфляжными сетками украсить происходящее внутри помещения. Ну, так точно никто не делает, и к военному объекту это никакого отношения не имеет. Он рассуждал Влада Герасимова, он рассуждал о том, что раз Украина нас атакует, то мы должны усиливать буферную зону в Сумской области и в Харьковской области, зону безопасности. Но если украинские беспилотники, тут простая математика, если украинские беспилотники летят на 2000 километров и дальше, то Путину пришлось бы вот эту буферную зону безопасности продлевать примерно до Берлина. На что, кажется, несмотря на всякие фантазии на этот счет, никто в российском руководстве и в российской армии как-то не готов, ну просто сил не хватит. Вот, поэтому выхода из этого топливного кризиса нету, то есть, условно говоря, переработка бензина будет уничтожаться быстрее, чем любые меры российского правительства. Это означает, что ситуация в стране экономическая и социальная будет ухудшаться. И это означает, что единственный способ, как с этим кризисом бороться сейчас, как я это понимаю, это все-таки заключить некое перемирие. Но перемирие, заключенное в таких условиях, будет означать точно не победу. И это оно продемонстрирует слабость переговорной позиции, Если там Трампу опять не ударит в голову и он не попытается, ну, как-то серьезно надавить на Зеленского, то неясно, чем давить на самом деле, да, потому что Украина пережила уже все худшие отношения с США, на мой взгляд. Вот. Если Зеленского не сумеет сломать политически на какие-то невыгодные условия для Украины, в частности, на передачу под контроль Путину территорий, которые Путин вписал в свою конституцию, то выдать за победу такое перемирие будет нельзя. А следовательно, ну вот у нас тупик. То есть, как бы тебе плохо и перемирие заключать в таких условиях, на таких условиях, и продолжать дальше войну в таком режиме тоже на самом деле долго возможно. У тебя просто экономика российская пресловутая, она начинает гореть. А вовсе не там, где изначально экономисты и эксперты, которые предрекали, ну, там, экономике российской крах несколько лет назад. Да, крах не так происходит, и как бы вот этот кризис, он тоже происходит в результате просто, ну, вторжения, с воздуха. Что показывает, опять же, что, ну, у украинской армии растут возможности по поражению российских объектов. Что с этим делать, не ясно. Поэтому выход только один. Если мы используем в любом путиноведении, которое я вот искренне не люблю как жанр, но в любом путиноведении в конечном итоге мы можем опираться на какие-то паттерны поведения Путина и его окружения, которые мы видели в предыдущие годы. И паттерн поведения, по большому счету, один. Найди какую-то точку, на которую ты можешь внезапно надавить, подняв ставки. Вот так было после того, как Путин оказался непопулярным президентом в 2012 году, и это был Крым. Так было в 2022 году, когда Путин решил, что он может легко и, значит, как-то элегантно войти в историю. Зеленский быстро сбежит. И сейчас, мне кажется, их расчет должен будет вести к тому, если они действительно считают, что Россия населена такими добрыми патриархальными домохозяйками и их такими военизированными имперскими мужьями, которые, значит, готовы умирать за родину, а не просто с дивана что-то произносить, то они должны пойти на эскалацию до конца этого года, попытаться объявить мобилизацию и объявить о том, что это финальная священная схватка с Западом за малую такмачку и за судьбу Константики. Звучит не очень убедительно, но мне кажется, что, в общем, никаких других выходов нет просто.
Кирилл, тут все еще обсуждали не только камуфляж, но и форму Путина, в которой он появился. Многим кажется, она странной и смешной, что это вот вас спросить, что это за образ? Вот верховный главнокомандующий, попытка подражать Сталину или просто визуальная такая деградация власти? Кто-то ее даже сравнил с формой, с рабочей формой охранника. При этом лицо у него было настолько несчастное, что не похоже на то, что вы говорите, что он там готов сейчас к каким-то смелым действиям. Видели эту фотографию? Можете прокомментировать, пожалуйста?
Ну, знаете, мне бы на самом деле не очень хотелось бы обсуждать, то есть в таком режиме, да, потому что от формы охранника, как шутка, это окей, как бы, но все уже пошутили. Мне кажется, там буквально пару шагов до холодильника и до разговоров про, ну, которые просто лежат за рамками какой-то рациональности. Ну, очень понятный. Значит, вот это такой отец солдатов, да, значит, как бы отец нации, который переодевается в солдат форму, в простую, камуфляжную. Он такой же, как все. Вот, он вот вовлечен в эту войну, и каждый должен реагироваться на него. Но это месседж, в первую очередь, попытка, по крайней мере, месседжа для российских военнослужащих и для тех, кто сейчас подписывает контракт с Минобороны. Вот, как бы, Путин один из вас. То и вот, как бы, как римский император, который пьет простые солдатские напитки, ест простую солдатскую еду, какую-нибудь кашу там вместе со своим войском, ну, правда, возможно, не выходя из своей резиденции все-таки. Но это они попытались скрыть. Ну, и тоже, и как бы физиогномические какие-то подробности тоже можно оставить. Сейчас есть неприятная пауза, связанная с тем, что надо как-то выборы провести. Выборы провести будет не очень просто при всей возможности для административного давления. давление для фальсификации, все равно, мне кажется, осадочек от этих выборов у людей останется, когда выяснится, что никто из ваших знакомых голосовал за происходящее в таком режиме, не голосовал за Единую Россию, а она набрала опять 80%, вот, то ну, как-то вот это будет не очень красиво, не очень удачно, особенно если продолжатся, а не продолжатся, видимо, проблемы с топливом, если будут проблемы с интернетом сохраняться, они тоже сохраняются. Вот. Ну, в общем, надо провести выборы, а после выборов можно уже, конечно, оттягиваться по полной программе. Можно, значит, вылезать на трибуну Мавзолея или там на какую-нибудь еще подходящую возвышенность, вот, и заявление про историческую миссию. Потому что если этого не сделать, мне кажется, да, если не придумать, как сейчас снова заставить себя, если не любить, то бояться, вот прям сильно бояться, да, все-таки над страхом. Ну, тайная полиция в России в разных формах работает очень активно, да, и каждый день мы видим какие-то чудовищные приговоры уже с настоящими сталинскими сроками. Вот только что какого-то пенсионера в Воронеже приговорили за то, что он, по-моему, 8 тысяч рублей пожертвовал движению «Артподготовка». Нет, вру, даже меньше 1000 рублей он пожертвовал, пенсионер все-таки, и ему дали за это 8 лет, потому что он так финансировал экстремистскую организацию. Ну, вот такие сроки, да, это, конечно, способ, чтобы тебя все боялись, но тебе надо что-то еще сделать. То есть Путину надо что-то сделать для того, чтобы стать, чтобы его слушали в конечном итоге. Потому что он с момента Орешника своего, он не придумывал ничего нового. Он буквально ничего нового не сказал, ничего нового не показал, ничем не удивил, все идет по инерции, все не становится лучше и на войне, и внутри страны. Вот. Им надо чем-то будет удивлять людей, удивлять они могут только злодействами, в общем, это понятно.
Ну вот как им готовиться к выборам, если вот такие новости появляются сейчас? В нескольких регионах России чиновников начали обслуживать на АЗС вне очереди, пишет 7 на 7.
Да. Значит, это типичное у нас вообще преодоление топливного кризиса идет по такому чекистско-номенклатурному сценарию. Значит, чекистский сценарий, чекистская его часть предполагает, что нужно все засекретить. Если кто-то где-то жалуется, то этих людей надо вызвать на беседу и наказать. Вот. Ну и, соответственно, нужно еще вот мобильные группы отправлять на станции каких-то волонтеров, которые на непонятных совершенно основаниях проверяют, куда люди заливают топливо. Да? И, соответственно, если ты все засекретил, а кругом у тебя сидят волонтеры, которые следят, чтобы люди не использовали канистры, то таким образом вот через эту героическую секретность все рано или поздно рассосется, никто об этом не узнает, никто не заметит. Вот. А вторая номенклатурная логика, ну, понятно, есть же, ну, то есть Россия в нынешнем виде для чего существует? Трудно сказать, что она существует для счастья, справедливости и долгой и счастливой жизни людей. Иногда Путин использует, ему нравится эта цитата из Солженицына о том, что главная наша идея – это сбережение народа, но он выкинул 1 000 000 человек в эмиграцию. Перед этим Россия была по статистически в одной из самых тяжелом состоянии после ковида во время пандемии по числу пострадавших и погибших. Потом, значит, еще до 1 000 000 человек безвозвратные, ну, там, подтвержденные у нас сейчас по именам 300 тысяч, да, но в реальности, видимо, больше. В общем, вот этих людей просто убили в ходе войны, и понятно, что там тот же коэффициент рождаемости в таких условиях, он никак как не повышается, потому что просто непонятно, люди, когда они родят ребенка, что дальше этого юношу или девушку ждет в жизни. Вот. Но, в общем, понятно, что вот эта вся история про сбережение народа абсолютно бредовая. А вот сбережение чиновников, сбережение бюрократии – это важная идея в России со времен Салтыкова-Щедрина, да и раньше. И сейчас это, конечно, проявляется самым омерзительным образом. Разумеется, первым делом, когда у тебя кризис, надо кого спасти? Надо спасти чиновника. Потому что если чиновник будет несчастным, без топлива, то ему будет очень грустно, и он не сможет поддерживать власть Путина. А если власть Путина не будет поддерживаться, тогда, ну, как бы зачем тогда нужен мир, если в ней не будет власти Путина? Перефразируя немного Володин. Естественно, для людей это довольно, ну, раздражающие практики. Вот. И очевидно, что люди, которые профессионально политикой не интересуются, они сейчас ищут, как в будущем списке на голосование в Госдуму найти каких-нибудь людей, вот, возможно, новых людей, ровно поэтому приходит в голову эта мысль, ну, которые вроде как себя так еще не вели или не вели в полной мере. То есть люди как хотят найти в абсолютно стерильном списке, где будут одни сторонники Путина, видимо, вряд ли, на мой взгляд, яблоко, не думаю, что допустят до выборов, а если допустят, то будут снимать уже накануне, чтобы показывать, что, в общем, голосовать за них нельзя, это токсично, вообще все они экстремисты. Вот. В общем, надо будет из сторонников Путина выбрать самых маленьких людоедов. И люди, конечно, сейчас живо интересуются, как бы им выразить свое отношение к происходящему. Потому что я боюсь, что продать, опять же, идею о том, что во всем виновата Гаага, ну, как бы будет сложновато. Особенно, когда ты физиономию чиновника видишь рядом с собой на заправке, когда он мимо тебя с мигалкой проезжает и говорит, это Гаага виновата, потерпи.
Друзья, коротко напомню, если вам важны наши эфиры и вы хотите, чтобы «Ищем выход» продолжал выходить, поддержите нас, пожалуйста, донатом. Любая сумма помогает нам делать эту программу. У вас в телеграм-канале я прочитала, что Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет. Почему российская власть снова обращается к такой сталинской логике наказания детей?
Ну, они же вообще косплееры сталинизма, они такие вот военно-исторические реконструкторы, и лозунги их, и военные, и политические, они тоже из той эпохи, вот отсюда как раз эта метафора «вставай, страна огромная, уже сколько можно сидеть на диване». Вот. В этом смысле я думаю, что здесь нет прям никакой даже рациональности. Просто сидит скучающий, наверное, выпивающий Александр Иванович Бастрыкин, однокурсник Путина. Они только что похоронили своего друга, одноклассника Путина, Сергея Иванова. Тоже говорят, что выпивал человек в последние годы, в том числе по личным причинам. Когда-то рассматривался как кандидат в президенты. И вот Александру Ивановичу надо быть каким-то образом полезным. Он думает, ну вот у нас сейчас есть конкурс, как бы такой пародия на сталинизм, ну, в некоторых вопросах вполне себе серьезная, в других опереточная. Вот, я должен быть чем-то полезен, и я предлагаю быть государству, совершать всякие зверства. Тем более, что это очень популярное, мне кажется, в среде не только, кстати, чиновников, но отчасти, до некоторой степени, части и наших сограждан. Очень популярная идея, что вот есть такие как бы особо зверские дети, которых распропагандировала украинская разведка, ЛГБТ-пропаганда и прочие, значит, вещи. Мы в этом, конечно, никак не виноваты, как общество. Давайте просто этих детей будем сажать с 12 лет, потому что они там, не знаю, совершают преступления. Да, вот мне даже писали в комментариях к моему видео на Ютубе, в частности, по этой теме, что, мол, такие дети есть, потому что вот, конечно, писали, такие дети есть, что, конечно, их надо прям сразу с детства сажать. И вот они как бы, то есть идея смертной казни тоже очень популярна в России, причем на нее пока власти не идут, формально, по крайней мере, да, они убивают заключенных в тюрьмах, но делают это негласно при помощи экзотических ядов. Официально там расстрелов и повешений нету, и кажется, что главная причина для этого заключается в том, что многие чиновники, многие депутаты, они понимают, что, возможно, однажды принятый закон про смертную казнь, вот, он как-то может обернуться против них. А вот насчет детей они более-менее уверены. Их дети ходят в приятные школы, изучают английский, немецкий, китайский язык. У них там есть гувернанты, да, значит, они многие ездят в Европу, потому что, ну, как бы, чем еще заниматься? Вот ты украл много денег в России, что тебе с ними еще делать? Ну, обеспечь своему сыну или дочери, обеспечь им достойное существование, да, дай им хорошее образование. Вот, то есть их детей до 12 лет они всегда договорятся, им ничего не угрожает. А вот создать вот эту логику, что мы вот этих вот беспризорников, этих зверят таких как бы малолетних, мы их будем наказывать, ну это приятно, это кто-то может даже поддержать. Вообще я вспоминаю, да, в этом контексте, вот в контексте номенклатурной бензоколонки и в контексте детей, которых надо наказывать с детства в фантазиях Бастрыкина. Я вспоминаю исследование, мне кажется, очень показательное, которое было опубликовано на прошлой неделе. Россия победила в неком престижном международном конкурсе, в очень специфической номинации. У нас наравне с Объединенными Арабскими Эмиратами самый высокий уровень социального расслоения имущественного. То есть как бы верхушке общества принадлежит практически все. Граждане абсолютно нищие, выживают на зарплату там, в пересчете ну, в несколько сотен, в несколько десятков тысяч рублей, в несколько сотен там, евро или долларов получается. Вот. И этим гражданам, в принципе, сделка понятна. Хочешь вот, быть успешным человеком, запишись воевать. Вот. Ну, то есть общество такое как бы... Мне кажется, примерно об этом, о таком обществе писал Энгельс в 19 веке. С тех пор западный мир сильно поменялся, а Россия, мне кажется, она читала, она себе представляла капитализм по советским учебникам. И вот они как смогли, тоже смогли повторить такой номенклатурный квазикапитализм, который в России ведет к тому, что количество миллиардеров растет, а беднякам всегда можно записаться на войну и на фронт.
Кирилл, а вам не кажется, что это просто может быть страх перед будущим поколением, перед молодыми, а не просто расширение репрессивной машины?
Ну, возможно, если пытаться таким психоаналитиком Бастрыкина поработать, я думаю, что мало бы кто взялся за такую деятельность. Все-таки не на каждого можно вывалить этот внутренний мир. Возможно, это так. Правда, тогда мы предполагаем, что они очень большие стратеги. Мне кажется, у них нет никакого понимания, как будет выглядеть мир через 10-20 лет. Никакой идеи по этому поводу нет. Вот они пытаются восстановить 1975 год, как могут свою молодость, собственно говоря. Но я, кстати, думаю, да, что на самом деле самые серьезные проблемы, если путинизм доживет до этого времени в каком-то ну, мутирующем виде, может быть, какие-то наследники Путина у власти останутся. Я думаю, что самые серьезные проблемы будут у тех, кто разжигал эту войну и тех, кто в ней активно участвовал и радовался. Они случатся лет через 15-20 после ее окончания, когда вырастет следующее поколение, которое будет тоже задавать вопрос, типа, папа, мама, а чем это вы занимались? Да, вот вы зачем напали и убили столько людей? Кому это было нужно? Почему вот вы этому радовались? В интернете можно найти ваши архивные материалы, как вы радовались жизни. Потому что, говоря про Германию, неизбежно аналогия с нашими событиями просто больше всего, наверное, изучена и самое страшное, конечно. Я думаю, что нас с немецким опытом объединяет ощущение вот этого бессмысленного позора, как бы, да, то есть мы как, ну, как люди, да, как представители страны, мы вынуждены жить внутри этого позора, когда просто от твоего лица творится беспросветный кромешный ужас, военные преступления совершаются, ну, а тебе предлагается это все принять и с этим как-то смириться. Так вот, обычно говоря про Германию, которая прошла через реальную денацификацию, которую потом для себя придумал Путин, тоже как косплеер в отношении Украины. Вот. Обычно говорится про оккупацию и поражение в войне, но мне кажется, что очень важный фактор все-таки был связан именно с поколенческим, с изменением поколений, и уже, получается, больше 20 лет спустя завершения Второй мировой войны молодые немцы поставили очень серьезные вопросы перед тем обществом в Западной Германии, в первую очередь, которое там сложилось после 1945 года. И вот реальная ревизия и реальное покаяние, и знаменитая сцена с Вилли Брандтом, она случилась, когда пришло новое поколение, которое перестало молчать по поводу тех событий, и перестало стесняться этого разговора, потому что очевидно, что страна, прошедшая через нацизм, она не очень хочет говорить о самой себе, даже если ее оккупировали, даже если ее разделили, даже если она потерпела поражение. Давайте жить, как если бы ничего не было. Конец этому в Германии положили молодые люди.
А вот раз вы про покаяние заговорили, не могу не сказать, что Россия нанесла на днях массированный удар по Киеву и области. Погибли как минимум 14 человек, десятки ранены. И сегодня, 7 июля, объявлен траур. Кто несет ответственность? Только Путин и армия или российское общество тоже не может полностью снять с себя вину? Об этом тоже часто ведутся споры. Что вы думаете?
Ну, вы знаете, я немножко, мне кажется, что этот спор немного затянулся, и все позиции в нем давно известны, аргументы сформулированы. Я для себя так отвечаю. Я чувствую свою ответственность. Я чувствую свою ответственность, потому что это моя страна, я имею в виду Россия, это мое общество, это мои соотечественники, мой язык, культура и так далее. И так вышло, к огромному сожалению, и это огромная трагедия, личная трагедия, что вот эта моя страна не смогла задушить вот эту агрессию, вот это насилие, эти военные преступления в себе, выплеснул это все в соседнюю страну, продолжает совершать эти военные преступления, и я чувствую ответственность за это. Как бы внутри вот этих затянувшихся споров я уже понял, что если кто-то считает, что он хороший человек и никакой ответственности за происходящее не чувствует, ну, замечательно. Вот. Во всем виноват Путин. Это Путин работает на военных заводах. Это Путин держит всех этих людей при помощи магических лучей из глаза на фронте. Это Путин сделал так, что ни один представитель так называемой российской элиты не вышел из этой игры, потому что это очень болезненно для него и небезопасно, и дорого, и так далее. Что еще? Тут тоже какие у нас есть список, да? Я не думаю, что все можно свести к Путину, а ответственность я предлагаю брать тем, кто считает, что она должна им принадлежать. И я на самом деле все-таки я в прошлом преподаватель философии, и специализацией моей в последние десятилетия даже была политическая философия. Так вот, я вижу здесь такую связку, что, на мой взгляд, ответственность это не история про то, что ты, ну вот сидишь и такой и переживаешь, да, посыпаешь голову пеплом. Я ответственен, ой, как плохо, ой, какой я несчастный. На мой взгляд, ответственность за события, которые, ну, как бы шире, чем твое индивидуальное существование, это одно из необходимых условий свободы. Потому что, как бы, если ты ни за что не ответственен, то ты в социальном смысле слова, в политическом смысле слова и свободным человеком тоже вряд ли можешь быть, потому что ты всегда можешь сказать, ну это они со мной это сделали, я был объектом действий вот этих вот враждебных сил, диктатуры, путинизма, всех вот этих неприятных людей. Если ты видишь, что ты все-таки действуешь, если ты совершаешь какие-то поступки, делаешь какой-то выбор, то ты точно несешь ответственность за тот выбор, который ты сделал, и тогда у тебя есть шанс говорить о том, что ты можешь быть свободен. И это никак не связано с историей, например, уехавших и оставшихся. Мне кажется, самое подлое такое, самое бесполезное развлечение, которое было сделано вот после 22 года, это вот эта история про так называемое белое пальто и, значит, и людей, которые якобы абсолютно полностью путинисты, и якобы есть известная шутка, тоже старая уже, что россиянин, пересекая границу, сразу говорит, что вот вы там с своей рабской психологией, до свидания, а я оттуда вышел. Это ужасная, ужасная вещь, потому что, ну, просто даже с точки зрения фактов, социологии, вообще все не так устроено. Огромное количество уехало из России из соображений личного комфорта, бизнеса и безопасности для их семей. В этом нет ничего плохого, но у них нет никакого белого пальто, у них бизнес в России. Они молчат. Большая часть уехавших молчит. И они никак не отличаются в этом вопросе от большей части оставшихся. А при этом у нас есть больше 1000 политзаключенных официально. Количество людей этих постоянно растет. У нас есть дезертиры, абсолютные герои, на мой взгляд. Вот как бы главное, что может сделать человек, оказавшись на этой преступной войне, это дезертировать. У нас есть дезертиры, мы даже не знаем их количество, потому что, ну, там, российские власти это скрывают, и мы видим только тех, кто выбрался и оказался в безопасности, выбрался из страны. У нас есть те люди, которые в нынешних условиях продолжают делать свое дело, находясь в России. Мы многих этих людей знаем. Я не буду их называть, потому что, мне кажется, когда я про них говорю, это не очень безопасно для них. Но мы это видим. И поэтому вообще вот это все поствоенное российское общество, оно не, как бы общество, распавшееся на осколки в ходе этой войны, оно вообще не делится на уехавших и оставшихся. Если уж его делить и классифицировать, надо делить по какому-то другому признаку. Вот. Ну, и я даже думаю, что, знаете, что как бы те, кто войну активно не поддержал, Это не то, чтобы люди с какими-то особыми моральными достоинствами. Да? Это не то, что вот история про то, что мы такие как бы замечательные, мы так хорошо к себе относимся. В моем случае я прекрасно понимаю, что если бы я был бы преподавателем философии в высшей школе экономики, то с большой долей вероятности я бы внутри этой системы остался бы и поучаствовал бы вот сейчас в Конгрессе философов в Петербурге, который открывался речью академика Андрея Смирнова о том, что самое главное сейчас это ратное дело участников СВО, и мы им всяческих успехов желаем. Да? И ну, вроде никто не вышел из этого зала, адаптация совершилась, дальше там люди обсуждали свои профессиональные темы, это в других средах также примерно работает. У меня, к счастью, была новая газета, мне легко было относительно сделать выбор. Как бы ради чего, я понимал, ради чего. Я его делаю, мог рассчитывать на помощь своих коллег, и поэтому этот выбор, он, мне кажется, такой акцидентальный достаточно, то есть обусловленный обстоятельствами, а не какими-то великолепными внутренними качествами. Поэтому вот эта риторика про то, что значит, люди, которые живут в России в эти годы, они какие-то плохие, она мне максимально не близка. Но про ответственность хотите, берите. Не хотите, ну, значит, в другой раз поговорим.
Кирилл, я вот не могу понять, а почему Украина, даже отвечая ударами, в основном атакует военные, нефтяные, оборонные объекты, а Россия продолжает бить по жилым домам? Вот это какая-то разница стратегии или разница моральных систем? Вот как это, почему?
Нет, я думаю, что, конечно, в картине реальности российского руководства они бьют тоже по военным объектам. Другое дело, что у них это не так хорошо получается, и постоянно возникают вот эти страшные сцены разрушенных многоэтажных домов в разных украинских городах. Мы видим, как на фронте это выглядит. Вот пресловутое взятие Константиновки – это история про то, что там буквально ни одного целого здания не осталось. То есть это некая такая постапокалиптическая площадка, на которой отдельные силы российской армии пытаются проводить какие-то операции. Когда речь идет про освобождение города в Донецкой области, надо понимать, что просто этого города больше не существует. И вот эти практики такого коврового уничтожения, они переносятся в том числе в украинский тыл. Песков сделал, кстати, достаточно выдающееся по своему цинизму даже для него заявление, когда он сказал несколько дней назад, что вы мне не показываете сцены со взрывами в России, вы лучше посмотрите, какие мы причиняем взрывы в Украине. Вот это действительно впечатляющая картина. Вот что мы сейчас с вами должны обсуждать, потому что все остальное это, ну, пиар-компания киевского режима. Вот. А вот наши взрывы, они вот какие НАТО взрывы. Я думаю, смотрите, я думаю, я так для себя это объясняю, разницу в последствиях. Украина действительно использует данные, которые им поставляют союзники. То есть, условно говоря, целенаведение Украины гораздо лучше работает, чем целенаведение российской армии. Спутники, электронная разведка, агентурная работа – все это у Украины есть, и тут американцы помогают, несмотря на такой как бы застоявшийся дух анкориджа. Во-вторых, те технические системы, которые Украина использует, они сейчас более совершенны. То есть, с одной стороны, украинские там вот эти дроны самолетного типа, они могут быть сделаны достаточно кустарным образом, с другой стороны, внедряют системы искусственного интеллекта. Опять же, есть качественные системы спутникового интернета и вообще спутниковых систем, которые ну, американцам в первую очередь принадлежат. И поэтому просто украинские дроны летят точнее, чем российские. То есть они просто попадают куда, в общем, чаще попадают куда хотят. При этом мы тоже видим, что случается, когда украинские атаки приводят к жертвам среди гражданских лиц, особенно в приграничных территориях. Ну, вот недавно была В общем, страшная история про то, как женщине оторвало ноги, по-моему, в Подмосковье в результате такой атаки. Я думаю, что Путин, который сидел с камуфляжем наружу, как бы как с мехом вывернутым, то есть, наоборот, с камуфляжем внутрь, как с мехом вывернутым внутрь, да, ему вот ни жарко, ни холодно от всех этих потерь, он думает о том, как он в историю должен войти, но понятно, что эти оторванные ноги, в общем, тоже на его счету в конечном итоге, как у автора этой так называемой движухи. И, наконец, я думаю, что украинская система ПВО еще работает, в общем, лучше. То есть, украинская система ПВО защищает жизненно важные объекты лучше, чем это делает российская система ПВО, потому что никто не ждал от Украины такого. Ведь Украина, нам, в том числе российские военные, они же жили в какой картине мира? Что украинской армии не существует, Украина как страны не существует, технологий у них никаких нету, Запад от них уже почти отвернулся, Европа слабая, расколота. Откуда, когда в таких условиях у вас горящий нефтеперерабатывающий завод в Омске? Ну, никто не готовил Омск к такому развитию событий, потому что российская пропаганда сама долго говорила о том, что Украина слаба. Вот следствие того, что мы постоянно видим горящие многоэтажки, это просто очень низкое качество российской армии и некомпетентность российской армии.
А вот вопрос, кстати, про Омский МПЗ у меня тоже есть. Это вообще вопрос дальности, точности, значения самого завода для Сибири или вот такой психологический удар по ощущению защищенности тыла?
Ну, конкретно про Омский МПЗ говорили, что это крупнейший или один из крупнейших заводов в целом на территории России. Очевидно, что, опять же, просто если посмотреть на карту, где находится Украина, где находится Западная Сибирь, очевидно, что никто никогда не пытался этот завод защищать всерьез. Да, ну то есть, может быть, там освоили какие-то средства и создали какую-нибудь мобильную группу, которая патрулировала территорию, но в целом, в общем, конечно, никто не предполагал, что середина 26-го года и пятый год войны пройдет под горячим НПЗ в Западной Сибири. Это просто очень далеко, и туда точно ничего не должно было залететь. Вот, поэтому это все вместе, это реальный урон российской экономике, в том числе военной машине. Тут важно понимать, что, конечно, Песков и все остальные в очередной раз врут, когда говорят, что это удары не по военной инфраструктуре, потому что понятно, что армия, так же, как и вся остальная экономика в этом смысле, зависит от топлива. Понятно, что логистика – это дизель в первую очередь, и он очень активно используется армией. Тут важно услышать, что говорят российские чиновники. Например, губернатор одного из забайкальских регионов, не вспомню сейчас, кто точно, Забайкальского края, видимо, как раз который значит, говорил о том, что надо понимать, что у нас топливо кончилось, потому что мы должны гарантировать поставки российской армии. Это сейчас для нас приоритет. То есть вот российский чиновник крупный, он пытается снять с себя ответственность за то, что в регионе, куда еще точно ничего не долетало, нету бензина, и что люди стоят в очередях, и он это объясняет тем, что ну вот мы же с вами патриоты, мы знаем, где приоритеты нашей страны, поэтому Забайкальский край это одно, а вот значит, то, что мы свой бензин отправляем и дизель отправляем куда-то на оккупированную территорию Украины, это вот то, чем мы с вами должны заниматься. И, конечно, история про то, что карта России ну, практически наполовину уже, и точно все густонаселенные наши регионы охвачены просто войной, это, конечно, важные факторы и психологической борьбы тоже. И, в общем, я думаю, что любой разумный человек, глядя на горящий Омский НПЗ, должен задать один вопрос: когда это закончится? Вот, и как бы мне кажется, что все-таки этот голос, он будет более сильным в ближайшее время, чем голос вот этих диванно-пассивных фашистов, которые хотят всех убить, но сами в этом участвовать не очень хотят с риском для жизни.
Ну вот на что рассчитывает российская власть? Вот Песков говорит, что контакты Путина и Трамп будут продолжены. А как вы сказали, год назад у Путина был шанс красиво выйти из этой истории военной. Но вот сам Трамп в последнее время заметно меньше комментирует войну в Украине. Как вам кажется, почему? Почему Трамп, который раньше активно вмешивался в разговор о войне, сейчас выглядит более молчаливым?
Ну, он понял, что он не добьется какого-то быстрого, красивого результата, и у него, на самом деле, у Трампа тоже время поджимает, у него тоже выборы. Ему, конечно, до ноября хотелось бы, до промежуточных выборов в Конгресс в США, ему хотелось бы какую-нибудь победу, крупную, какой-нибудь крупный успех продемонстрировать хотя бы на одном из его многочисленных фронтов. Но, видимо, он не особенно верит, что вот этот путинский фронт – это место, где можно достигнуть такой быстрый успех. А что касается российских попыток возобновить Анкоридж, в каком-то виде. Ну, мне кажется, здесь понятное рассуждение, потому что еще одна вещь, которую надо держать тоже как аксиому, как просто факт, который надо учитывать во всех этих рассуждениях, заключается в том, что на самом деле год назад ведь примерно Украину буквально оттаскивали от идеи нанесения ударов вглубь России с использованием частично западного оружия, но все больше своего. И в частности, даже, в общем, союзники Украины просили ее не разрушать как раз топливную энергосистему России, потому что, с одной стороны, в Кремле все бегали и кричали, это будет красная линия, мы тогда за себя не отвечаем, а с другой стороны, это, по идее, могло бы привести, это могло бы стать дополнительным фактором нестабильности на топливном рынке в масштабах мира. Вот. И вроде бы тогда Украину пытались все-таки сдерживать. А сейчас, в общем, это такой абсолютно самозахват. То есть они, кажется, ни у кого больше не спрашивают разрешения. Вот, и делают то, что считают нужным, потому что, ну, их цена, их ставки гораздо выше, чем у Европы или у США. У них речь идет просто про существование их страны. И в этих условиях, когда ты не можешь военным способом это остановить, мне кажется, что в Кремле возвращаются к идее о том, что сейчас приедет Кушнер, сейчас приедет Витков. Мы о чем-то таком договоримся. Украина в логике Путина – это не самостоятельное государство по-прежнему. И, по-моему, они даже сами запутались, от кого же оно зависит. Вот, потому что вроде от США теперь нет. Но, может быть, все-таки да. И вот они ищут теперь, кто же вот эти кукловоды, которые замарионетили Зеленского, им управляют. Это абсолютно в логике их пропаганды всегда так было. Вот, и они не могут на этот вопрос ответить, но вот сейчас приедут американцы, и, может быть, мы найдем ниточку, на которой болтается Зеленский, мы с ними договоримся, они его остановят, прекратятся удары по нашему бензину, а дальше мы как-нибудь победим за счет взятия Константиновки. Вот, я думаю, план такой.
Еще раз напомню про донаты. Это самый простой способ сказать нам, что эта работа нужна. Поддержите канал, мы будем чаще звать сильных гостей, делать для вас такие разговоры. Мы еще Крым с вами не обсудили. Там перебои электричества, проблемы с топливом, наличными продуктами, туристическим сезоном. И вот важные истории пишут, что местные жители начинают уезжать на материк. Жители города Алушта не могут зарядить телефоны, найти работающие троллейбусы. Продавцы отдают товары только за наличные, которые невозможно снять. И как вы думаете, этот кризис и дальше будет усиливаться, или это уже вот дно такое?
Крым исторически зависит от поставок с материка, воды, электричества, ну, просто в том числе каких-то продуктов. И первая вещь, которая здесь мне приходит в голову, это что на самом деле ужасно жалко. Ну, это место и людей, которые там жили, которые, в общем, могли бы жить совершенно спокойной, мирной жизнью, если бы не было бы вот этих событий 22-го года, 14-го года. Просто это вот такая сельская пастораль, как бы на территории которой такая курортный хоррор. На территории курорта разворачиваются просто страшные, бессмысленные, никому не нужные события, абсолютно целиком инициированные Владимиром Путиным. И я думаю, что сейчас мы видим, как в Кремле пытаются, вообще в российской пропаганде, они стараются поменьше говорить о Крыме, поменьше о нем вспоминать. Потому что если начать сейчас, ведь раньше была в чем идея, что если бы Путин не аннексировал бы Крым, то туда приехали бы бандеровцы из Львова, устроили бы там массовый геноцид, не знаю, бензин бы выпили, свет бы выключили, продуктов бы людей лишили. Вот. А сейчас у нас все это происходит без всяких бандеровцев, силами одного военно-политического гения, сидящего в Кремле, который просто забыл про этот Крым, вокруг которого строилась на самом деле вся мифология позднего путинизма. вот это возвращение в родную гавань, историческая справедливость, это все в Крыму. И на самом деле, я думаю, что 22-й год, правильно понимать, как они его планировали, они хотели большой Крым. Они хотели заметную часть Украины, может быть, всю Украину превратить в новый Крым. Повторить то, что они сделали в 2014 году, и их разведка, их спецслужбисты, их ФСБшники им давали вот примерно такую информацию. Сейчас, получается, у нас самое главное, это что происходит в Константиновке, потому что Путин уперся в Донбасс, у него такая идея фикс. Вот его, ну, многие пишут, военные аналитики, что совершенно не ясно, почему российская армия с этим Донбассом так сцепилась. Ну, то есть там действительно неудобно наступать, там их давно ждут, там, в общем, агломерации готовы к обороне. Есть другие направления, но другие направления менее активны, потому что Путину нужен Донбасс. Почему Донбасс? Ну вот потому что, в частности, потому что про Крым лучше сейчас забыть. И такая самая большой бриллиант в короне Владимира Путина, он как-то постепенно начинает вываливаться из короны и может вообще где-нибудь и потеряться. И я, знаете, не удивлюсь, если дальше вот эта ситуация будет превращаться просто в гуманитарную катастрофу, а пропаганда и Путин будут делать вид, что этого не происходит. А крымчане в этом вопросе, как бы, да, вот они, в общем, в значительной степени заложники этой ситуации, потому что они прекрасно знают, что если слишком будешь много жаловаться, если ты еще задашь вопрос, а может, войну-то не надо было начинать, то, конечно, местные ФСБшники и местные каратели из числа оккупационной администрации, за которую, возможно, кто-то из этих крымчан когда-то и формально не голосовал, на всяких псевдореферендумах, ну, они придут и тебя спросят, да, то сейчас нужно сидеть тихо, если можешь уехать, уезжай, если у тебя есть какой-нибудь домик в деревне, где потише и поспокойнее, там еще солнечные батареи, тоже можно уехать куда-то подальше просто от места этой движухи, но действительно история про Крым грозит развернуться вот в эту сторону. Мы в очередной раз видим свидетельство того, как на людей этой власти плевать, и как она свои интересы ставит гораздо выше, чем интересы этих 2 миллионов людей, которые в Крыму живут.
Кстати, в подтверждении ваших слов, вот вчерашняя новость, Кремль требует от подконтрольных СМИ больше не показывать последствия украинских ударов и больше успехи российских атак. То есть Путин что, он добивается полной информационной изоляции? То есть сможет ли он этого
Ну,
добиться, если за годы войны ему вот так и не удалось окончательно закрыть Телеграм, Ютуб, независимые источники?
нет, ну, как бы все их действия, непопулярные в отношении интернета, они должны быть посвящены этому. Да, то есть идея заключается в том, что ну, буквально как в Северной Корее, в главном союзнике Путина или в такой орловской антиутопии, люди должны знать то, что позволено знать. Вот. И все попытки сделать шаг в сторону от этого правила, они чрезвычайно болезненны. Вот сейчас, ну, просто российские власти, они ведь, как и в случае там, с украинскими беспилотниками, они к интернету, в общем, тоже не особенно готовы были. То есть история про то, что половина людей, которые сидят в интернете, сидят там под VPN, это не та практика, к которой российские цензоры были готовы, они не знают, что с этим делать. У России нет операционной системы, ее в теории для смартфонов, чтобы, в общем, создать суверенный интернет, в теории ее можно разработать, но нужно при этом 200 миллионов смартфонов у людей изъять и раздать им госсмартфоны, где будет только все правильно, как вот в Северной Корее. Пока до реализации вот этой до изоляции страны от информации достаточно далеко, и я думаю, что и ровно поэтому, ну, в общем, они все так как-то расстроены, да, потому что вот все-таки все заочные дела против журналистов, блогеров, инфлюенсеров, которые занимают антивоенную позицию, они, с одной стороны, конечно, делаются для того, потому что все-таки тайной полиции нужно работать и получать ордена и с кем-то бороться. А с другой стороны, потому что действительно им не удается заткнуть этот фонтан, и мы действительно говорим то, что мы думаем, и это достигает людей в России, и люди делают выводы, и люди могут быть информированы, если они хотят. Хотя мы знаем, что есть тенденция к тому, чтобы как это, занимать позицию «я политикой не интересуюсь». И эту позицию можно занимать и до того, когда беспилотник пролетит, и после этого, ну, всеми силами, как говорила Екатерина Шульман, все мышечные усилия нации направлены на зажмуривание. Вот, во многом это действительно так.
Вышел замечательный текст в «Важных историях». Мария Рупасова дала интервью, называется «Прокаженные, которые продали своих мужчин». И судя по этому тексту, можно сделать вывод, что даже вот женщины, матери, жены военнослужащих достаточно много понимают о происходящем. Вот она пишет, Мария пишет, «Сейчас сквозь чаты течет река женского горя. Последние возгласы победе Мария слышала в конце 2025 года было написано: мы ждем наших ребят с победой. И под этим не поставили ни одного лайка. Вот вы тоже чувствуете, что слово победа уходит даже из провоенной среды?
Ну, мне кажется, здесь глубже этот вопрос. Это вопрос скорее вообще про то, насколько гибкая человеческая психология, как она придумывает для себя какую-то картину мира в общем, бесчеловечных, невыносимых условиях, как из разных фрагментов, из обрывков информации люди себе достраивают вот эту картину. Вот сейчас, мне кажется, это такое. Про победу, мне кажется, мало кто действительно говорит, потому что те, кто были самыми зверскими сторонниками войны публичными, они теперь скорее говорят, что вот не так воевали, надо было лучше воевать. Вот там Гиркин в тюрьме постоянно плачет по этому поводу, и многие другие его единомышленники. С Пригожиным известно, как что случилось тоже как бы из этой среды. Спаситель Отечества, фактически, который придумал заключенных вербовать, когда выяснилось, что 300 тысяч военной группировки недостаточно для того, чтобы оккупировать Киев, который готов сопротивляться. Большой сюрприз, конечно, был для них. Вот. И мне кажется, что, ну, вот надо разбираться в этой психологии, в частности, российских женщин, которые в таких условиях оказались. Она очень сложная, эта психология. То есть, в смысле, она не то чтобы очень последовательная. Там, как бы, с одной стороны, победы, может, и не будет, но надо как-то потерпеть, плюс еще деньги. Плюс все-таки нам жаль вот этих наших родственников, конечно. А с другой стороны, мы сделать ничего не можем. И, наверное, надо принимать это все как такое стихийное бедствие. Как будто Путин это такой потоп. Вот ты же не можешь как бы с потопом разговаривать, он тебя все равно не услышит. Ну и поэтому надо вот как-то вот адаптироваться к этому потопу и в этих условиях продолжать жить. Это следствие как раз деполитизации общества и следствие того, что прежде чем начать войну и в процессе уже этой большой войны после 22 года, конечно, российское общество было разрушено изнутри. Ну, достаточно вспомнить судьбу Бориса Немцова, который был главным автором большого, самого большого антивоенного марша в Москве в 2015 году, на котором, ну, многие люди могли друг на друга посмотреть и увидеть, что тогда это выглядело как марш, где люди одновременно в колонне идут с украинскими и российскими флагами, и говорят о том, что мы не враги. Да, как бы сейчас это усилиями Путина это представить себе невозможно, а российские женщины как-то выживают в этих условиях.
Да, вы, кстати, неплохо понимаете эту психологию, потому что в этих чатах также часто появляется мысль: оформляйте гробовые, пока власть не сменилась. То есть это вот там тоже часто пишут. Кроме того, Мария говорит об обиде женщин, которые будто не на такую войну соглашались. Им обещали героизм, а получили дроны, мясорубку и неопознанные тела. Вот как вы думаете, на кого эта обида все-таки в итоге выльется?
На нас с вами, на либералов, которые мешали российским женщинам быть счастливыми. Вот. Думаю, что обязательно будут найдены внутренние враги, кто превратил, значит, вот этот героический рыцарский поход российских наемников в гниющие под ударами беспилотников тела, которые живые и мертвые невозможно эвакуировать с поля боя. В эти штурмы, в обнуление со стороны командиров. Во всем этом виновата пятая колонна, вот эти подростки 12-летние от Бастрыкина, ну и другие еще случайные люди, потому что если начать разбираться, что в этом виноват Путин и те, кто не смог его оттащить от кнопки ну, ядерные вообще от, как бы, от этой функции так называемого главнокомандующего, то получится, что мы так себе в целом как бы страна-то получается в этом вопросе. А это очень обидно и никому не нужно. И такого вывода это поколение делать не будет, я думаю. Только вот когда доживем до 68-го года, если доживем, ну, в смысле, у нас там это получается какой 2050-й, условно говоря, вот тогда-то и поговорим.
А вот зетники бы с вами поспорили, потому что зет-сообщество готовится к выборам в Государственную Думу, точнее даже так, зетники мечтают прокатать на этих самых выборах «Единую Россию», которую они считают ответственной за все проблемы на фронте и в тылу, и уже даже придумали вот какое-то свое умное голосование.
Ну, слава богу, в смысле, то есть замечательный такой первый этап прозрения, как бы, да, это понимание того, что у тебя есть некоторая проблема, но я просто по поводу перспектив зетников, я хочу напомнить, что когда того же Гиркина сажали в тюрьму, его пришло поддержать, ну, не поддержать, а описать эти события 20 журналистов и 10 зетников. Поэтому, значит, идея о том, что зетники смогут совершить какой-то политический подвиг во имя спасения страны, мне кажется, абсолютно иллюзорным. Эти люди, ну, там, не знаю, с трудом ковыряются в носу, как бы, да, они ни на что не способны, кроме того, чтобы ныть, в Телеграме и собирать пожертвования.
Прогноз на осень от Кирилла Мартынова, если можно.
Пройдут выборы, в ходе которых мы узнаем, что все в порядке, народ любит Путина, народ не в курсе будет, но по телевизору скажут, что так и было. И после этого будет разматываться некая цепочка злодеяний, на которую российские власти готовы. Вот сейчас они сидят в своем, опять же, этом камуфляже, вывернутом внутрь, и придумывают эти злодеяния. Ну, то есть, и на самом деле эти злодеяния ведь рутинны, да, и вот это второй траур в Киеве за неделю, после двух смертоносных атак с огромным количеством убитых, это такая повседневность, да, к которой, опять же, гибкая человеческая психика сумела привыкнуть за 4,5 года. Вот видите, мы с вами разговариваем, как будто бы ничего такого-то и не происходит, ну, просто слова какие-то находим для описания этого, а слов на самом деле никаких нету, так что готовимся к злодеяниям осенью.
Я напомню, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там мы публикуем анонсы эфиров, важные материалы и все, что не всегда успевает попасть в YouTube. Спасибо, Кирилл, большое за
Спасибо
эту...
вам.
Это была программа «Особое мнение». Сегодня мы говорили с Кириллом Мартыновым, главным редактором «Новой газеты Европа». Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии, какие темы обсудить нам дальше. Спасибо за участие.
Всего доброго.